Валентин Распутин. Прощание с матерой. Пожар. Москва. Издательство АСТ. 2023 год. Прощание с матерой. Глава первая. И опять наступила весна. Своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для матеры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и ангара освобожденно открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем мысу бойко зашумела вода, скатываясь по релке на две стороны. Опять запылала по земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки, и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все это бывало много раз. И много раз матера была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили огороды, да не все. Три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше. В первые же годы, когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда посеяли хлеба, да не на всех полях. За рекой пашню не трогали, а только здесь, на острову, где поближе. И картошку, моркошку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как пришлось, кто когда смог. Многие жили теперь на два дома, между которыми добрых 15 километров водой и горой, и разрывались пополам. Та матера и не та. Постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова. Все пока в жизни, в действии. По-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трезвонят собаки, а уж повяла деревня. Видно, что повяла, как подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода. Все на месте, да не все так. Гуще и нахальней полезла крапива. Мертво застыли окна в опустевших избах и растворились ворота во дворы. Их для порядка закрывали, но какая-то нечистая сила снова и снова открывала, чтобы сильнее сквозило, скрипело, да хлопало. Покосились заборы и прясла, почернели и похилились стайки, амбары, навесы. Без пользы валялись жерди и доски, поправляющие, подлаживающие для долгой службы хозяйская рука, больше не прикасалась к ним. Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено. Что-то уже увезено в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено для нужды, потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться. А постоянно оставались теперь в матере только старики и старухи. Они смотрели за огородом и домом, ходили за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они сходились вместе, негромко разговаривали, и все об одном, о том, что будет, часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега за ангару, где строился большой новый поселок. Слухи оттуда доходили разные. тот первый мужик, который 300 с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на 5 с лишним верст, и не узенькой лентой, а утюгом. Было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой. А с нижней стороны, за мелкой кривой протокой, к матере близко подчаливал другой остров, который называли то подмогой, то подногой. Подмогой понятно, чего не хватало на своей земле, брали здесь. А почему поднога, ни одна душа бы не объяснила. А теперь не объяснит и подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло. А языку известно, чем чуднее, тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко. Богодул. Так прозвали приблудшего из чужих краев старика, выговаривая слово это на хохладский манер, как «богодул». Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище. Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский мат. И, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах «богохул». А деревенские то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули язык и переделали в «богодула». Так... Или не так было, в точности сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается. Деревня на своем веку повидала многое. Мимо нее поднимались в древности вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог. Подворачивали к ней на ночевку торговые люди, снующие в ту и другую сторону. Везли по воде арестантов. И, завидев прямо по носу обжитой берег, тоже подгребали к нему, разжигали костры, варили уху из выловленной тут же рыбы. 2 полных дня грохотал здесь бой между колчаковцами, занявшими остров, и партизанами, которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в матере срубленный ими на верхнем краю у Голомыски барак, в котором в последние годы по красным летам, когда тепло, жил как таракан богодул. Знала деревня наводнение, когда полострова уходила под воду, а над подмогой она была положе и ровней. И вовсе крутила жуткие воронки. Знала пожары, голод, разбой. Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, хорошо видная издали с той и с другой протоки. Церквушку эту в колхозную пору приспособили под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла еще раньше. Но крест на возглавии оставался, и старухи по утрам слали ему поклоны. Потом и крест сбили. Была мельница на верхней носовой проточке, специально, будто для нее и прорытой, с помолом, хоть и не корыстным, да не заемным, на свой хлебушка хватало. В последние годы дважды на неделю садился на старой паскотине самолет, и в город ли, в район, народ приучился летать по воздуху. Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы как воду, по которой сносились с другими поселениями, и возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне. Уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти 300 с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло поди с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не жевать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции. Вода по реке и речкам поднимется и разольется, и затопит многие земли, и в том числе, в первую очередь, конечно, Матеру. Если даже поставить друг на дружку 5 таких островов, все равно затопит с макушкой, и место потом не показать, где там селились люди. Придется переезжать. Непросто было поверить, что так оно и будет на самом деле, что край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок. Через год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в судьбе матеры не приходилось. Она дотягивала последние годы. Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже не ближние колхозы. А старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь. Но теперь оставалось последнее лето. Осенью поднимется вода. Глава вторая. Старухи втроем сидели за самоваром и то умолкали, наливая и прихлебывая из блюдца, то опять, как бы нехотя и устало, принимались тянуть слабый и редкий разговор. Сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли, концов не сыскать. О возрасте старухи говорили так: «Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет родилась, это Дарья Настасья, я уж в памяти находилась, помню. Ты, однако, и будешь-то года на 3 меня постаре. Но на 3. Я замуж-то выходила, ты кто была? Оглянись-ка, ты шо без рубашонки бегала? Когда я выходила, ты должна поди-ка помнить. Я помню. Ну да кот, куды тебе равняться? Ты, супротив меня, совсем молоденькая». Третья старуха, Сима, не могла участвовать в столь давних воспоминаниях. Она была пришлой, занесенной в матеру случайным ветром меньше 10 лет назад. В матеру из Подволочной, из Ангарской же деревни, а туда откуда-то из-под Тулы. И говорила, что 2 раза до войны и в войну видела Москву, к чему в деревне, по извечной привычке не очень-то доверять тому, что нельзя проверить, относились со смешком. Как это Сима, какая-то непутевая старуха, могла видеть Москву, если никто из них не видел? Ну и что, если рядом жила? В Москву поди всех подряд не пускают. Сима, не злясь, не настаивая, умолкала, а после опять говорила то же самое, за что схлопотала прозвище «Московишна». Оно ей, кстати, шло. Сима была вся чистенькая, аккуратная, знала немного грамоте и имела песенник, из которого порой под настроение тянула тоскливые и протяжные песни о горькой судьбе. Судьба ей, похоже, и верно досталась несладкое, если столько пришлось мытариться, оставить в войну родину, где выросла, родить единственную и ту немую девчонку, и теперь на старости лет остаться с малолетним внучонком на руках, которого неизвестно когда и как поднимать. Но Сима и сейчас не потеряла надежды сыскать старика, возле которого она могла бы греться и за которым могла бы ходить, стирать, варить, подавать. Именно по этой причине она и попала в свое время в Матеру, услышав, что дед Максим остался бобылем, и, выждав для приличия срок, она снялась из подволочной, где тогда жила, и отправилась за счастьем на остров. Но счастье не вылепилось. Дед Максим заупрямился, а бабы, не знавшие Симу как следует, не помогли. Дед хоть никому и не надобен, да свой дед под чужой бок подкладывать обидно. Скорее всего, деда Максима напугала Валька, немая Симина девка, в ту пору уже большенькая, как-то особенно неприятная и крикливо мычавшая, чего-то постоянно требующая, нервная. По поводу неудавшегося сватовства в деревне зубоскалили, хоть и Сима, да мимо, но Сима не обижалась. Обратно в подволочную она не поплыла, так и осталась в Матере, поселившись в маленькой заброшенной избенке на нижнем краю. Развела огородишко, поставила кросна и ткала из тряпочных дранок дорожки для пола. Тем и пробавлялась. А Валька, пока она жила с матерью, ходила в колхоз. Сейчас возле Симы терся Колька, внучонок на пятом году, Валькина находка. Мальчишка был не в мать, не немой, но говорил плохо и мало. Рос диким, боязливым, не отходящим от бабкиной юбки. Не ребенок, а бабенок. Старухи жалили его, приласкивали. Он сильнее жался к Симе и смотрел на них с каким-то недетским, горьким и кротким пониманием. «Да кто ты такой, чтобы на меня так глядеть?» — удивлялась Дарья. «Че ты там за мной видишь? Смерть мою! Я про нее без тебя знаю, ишь!» — уставился немтырь, как гвоздь. «Он не немтырь!» — обижалась Сима, прижимая к себе Кольку. «Не немтырь, а молчит!» Снова опустили разговор, разморенные чаем и бьющим из окна, что выходило на закат, ярким клонящимся солнцем. Старуха Дарья, высокая и поджарая, на голову выше сидящей рядом Симы, чему-то согласно кивала, уставив в стол строгое бескровное лицо с провалившимися щеками. Несмотря на годы, была старуха Дарья пока на своих ногах, владела руками, справляя посильную и все-таки немаленькую работу по хозяйству. Теперь вот сын с невесткой на новоселье наезжают раз в неделю, а то и реже, и весь двор, весь огород на ней, а во дворе корова, телка, бычок с зимнего отела, поросенок, курицы, собака. Наказано было, правда, старухе, когда не сможет или занеможет, обращаться за помощью к соседке Вере, но до этого еще не дошло, Дарья справлялась сама. Только что заступил июнь, подряд гуляли ясные солнечные дни, едва прерываемые короткими сумеречными ночами. Жары на острове посреди воды не бывает. По вечерам, когда затихал ветерок, и от нагретой земли исходило теплое парение, такая наступала кругом благодать, такой покой и мир, Так густо и свежо сияла перед глазами зелень, еще более приподнявшая, возвысившая над водой остров, с таким чистым, веселым перезвоном на камнях катилась Ангара, и так все казалось прочным, вечным, что ни во что не верилось, ни в переезд, ни в затопление, ни в расставание. А тут еще дружные всходы на полях и в огородах, вовремя упавшие дожди и вовремя же наступившее тепло. Это редкое согласие, сулящее урожай, неторопливое, желанное нарастание лета.